Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Демократическая партия перед угрозой раскола. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Майские юбилеи. Психология игры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Джули Эндрюс. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сяо Сиэн Ху. Полет красного шара. Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president, if I was... Май должен стать последним месяцем в драматическом противоборстве Хиллари и Обамы. К окончанию сезона праймерис 3 июня один из кандидатов, кто бы им ни был, должен выйти из гонки. Это категорическое заявление председателя партии Говарда Дина, которое он сделал накануне первичных выборов в Индиане и Северной Каролине, должно положить конец войне двух равноценных претендентов, дав демократической партии время залечить раны, чтобы ринуться в атаку на своих настоящих соперников – республиканцев. Для многих сторонников демократической партии такой выход из положения кажется единственно разумным. Ведь эти выборы предвещали легкую победу демократам. 4/5 американцев, раздраженные экономическими трудностями и затяжной войной в Ираке, считают, что страна идет по неверному пути. Согласно статистике Гэллопа, 69% опрошенных недовольны нынешним президентом. Самый высокий показатель за всю 70-летнюю историю института Гэллопа. Более того, как пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич, основываясь на результатах праймерис Пенсильвании, 27% республиканцев готовы этой осенью покинуть стан своего кандидата Маккейна и отдать голоса претенденту в президенты от демократической партии. В такой ситуации, казалось бы, победа демократов, обещающих исправить ошибки республиканской администрации, должна сама свалиться им в руки. В реальности все сложнее, ибо непримиримая схватка Барака Обамы и Хиллари Клинтон угрожает свести на нет все преимущества партии. 1/4 избирателей демократов сказали, что на президентских выборах в ноябре они не будут голосовать за того кандидата, за которого они не голосовали на первичных выборах. Такая ситуация представляет серьезные испытания для всей системы традиционной американской демократии. Что важнее, кандидат или партийная платформа? Только ответив на этот вопрос, демократическая партия сумеет избежать раскола. Об этом очередной эпизод предвыборного сериала нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
По прошествии 2 с лишним веков нам начинает казаться, что отцы-основатели США были одной дружной семьей единомышленников, лишенной внутренних противоречий. На самом деле они были живыми, страстными людьми, каждый со своими представлениями о том, каким путем должна идти страна, а самое главное, со своими личными политическими амбициями. В 1796 году Томас Джефферсон проиграл президентские выборы Джону Адамсу. Борьба была настолько ожесточенной, что Адамс и Джефферсон стали заклятыми врагами. Согласно Конституции, кандидат, пришедший к финишу вторым, получал пост вице-президента. Джефферсон ни одного дня не сотрудничал с Адамсом. Поскольку вице-президент по должности является главой Сената, Джефферсон превратил Верхнюю палату Конгресса в штаб оппозиции и начал создавать свою партию, так называемых «джефферсоновых республиканцев». Выражаясь современным языком, он в полной мере использовал предоставленный ему административный ресурс. В качестве лидера этой оппозиции он и пришел к власти на следующих выборах. Адамс и Джефферсон не примирились до самой смерти, которая пришла к ним в один и тот же день. В наше время кандидаты от одной партии, как правило, не ведут борьбу до последнего патрона. Отставшие уступают дорогу лидеру, чтобы тот сохранил силы на финальный поединок с соперником от другой партии. Но из правила бывают исключения. В 1980 году президент Джимми Картер и сенатор Эдвард Кеннеди отчаянно боролись за номинацию демократической партии вплоть до национального съезда. Съезд утвердил кандидатуру Картера, но всеобщие выборы выиграл кандидат республиканцев американцев Рональд Рейган. Картер по сей день считает, что в его поражении виноват Кеннеди. Об этом он недавно говорил в интервью телекомпании ABC. Я не получил поддержки сенатора Кеннеди даже после съезда. К сожалению, в Демократической партии произошел раскол. Возможно, в этом есть и моя вина. Я не сумел сплотить партию за годы своего президентства. Многие помнят, как на съезде, уже после того, как я получил вдвое больше голосов, чем сенатор Кеннеди, он демонстративно отказался пожать мне руку и тем самым ясно дал понять своим сторонникам, что не поддерживает меня. Джимми Картер предался воспоминаниям неспроста. Многим события почти 30-летней давности напоминают нынешнюю ситуацию. Кандидаты демократов Барак Обама и Хиллари Клинтон ведут борьбу уже больше года, и конца поединку пока не видно. Пожалуй, характер этого соперничества наиболее ярко проявляется в видеороликах, которые на правах рекламы демонстрируются по телевидению. Вот, к примеру, один из роликов Хиллари Клинтон. Это самая трудная работа на свете. Ты должен быть готов к чему угодно. Особенно сегодня, когда страна ведет две войны, цены на нефть взбесились и надвигается экономический кризис. Гарри Трумэн сказал об этом лучше всех. Если ты не выносишь жара, держись подальше от кухни. Кто, по-вашему, не боится жара? Я Хиллари Клинтон, и я одобряю это обращение. Казалось бы, никакой персональной атаки на соперника здесь нет. Но дело в том, что ролик появился после того, как Барак Обама имел неосторожность пожаловаться, что на последних дебатах ему задавали слишком жесткие вопросы. Публика намек прекрасно поняла. А это ролик Барака Обамы. Я знаю, многие разочарованы его недавними высказываниями. Вот почему народ отвергает нападки Хиллари Клинтон. Потому что это все тоже старое вашингтонское политиканство, не помогающее ни снизить цены на бензин, ни укрепить нашу экономику. Барак Обама будет представлять интересы всех американцев. Он предлагает новый подход. Когда мы положим конец политике раскола и уничтожения оппонента и сконцентрируемся на том, что нас объединяет, окажется, что нет такой проблемы, с которой мы не могли бы справиться. Я Барак Обама, и я одобряю это обращение. Как мы слышали, никакой содержательной цитаты из Хиллари Клинтон в клипе нет, однако тень брошена, создано впечатление, что ее словам доверять не стоит. Эта обоюдная агрессия уже давно беспокоит избирателей. Многие видные деятели Демократической партии считают, что такое жесткое единоборство не просто ослабляет обоих кандидатов, но и чревато расколом партии. Хиллари Клинтон много раз призывали сойти с дистанции, но она отвечала отказом, ссылаясь на мнение электората. Действительно, более 60% избирателей демократов хотят продолжения поединка. Но есть и другие данные опросов. 28% сторонников Клинтон говорят, что если кандидатом партии станет Обама, они будут голосовать за кандидата республиканцев Джона Маккейна. Среди сторонников Обамы таким образом намерены поступить 19%, если номинацию получит Хиллари. И тот, и другой сценарий означает практически неминуемое поражение кандидата демократов. У руководства партии просто нет другого выхода, кроме как попытаться найти какой-то консенсус. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо предложил кандидатам торжественно пообещать, что тот, кто получит номинацию, предложит проигравшему избираться в паре с ним в вице-президенты. Вот что ответил на эту идею Барак Обама. Я придерживаюсь самого высокого мнения о заслугах сенатора Клинтон. Но, как я уже говорил, в данный момент я считаю преждевременными разговоры о кандидате в вице-президенты, потому что мы все еще пытаемся определить, кто будет кандидатом в президенты. Но в одном я абсолютно уверен, в том, что в августе в Денвере Демократическая партия придет к единству. У нас просто нет другого выхода, если мы хотим исполнить обещания не только свои, но и те, что были даны отцами-основателями. Поэтому я уверен, что и сторонники сенатора Клинтон, и сторонники сенатора Обамы поддержат единого кандидата Демократической партии, когда дело дойдет до всеобщих выборов. А это ответ Хиллари Клинтон. Я сделаю сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы один из нас принес присягу в январе будущего года. Я считаю, это главная цель, чего бы нам это ни стоило. Разумеется, мы все еще ведем борьбу за номинацию. Но как только этот вопрос будет решен, нам совершенно необходимо сплотиться воедино. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих сторонников поддержать единого кандидата. Я отправлюсь в любую точку страны и буду агитировать за это. И я знаю, что Барак настроен точно так же. Разногласия между нами, а между нами есть разногласия, это лишь бледная тень противоречий между нами и сенатором Маккейном. Так что мы, несомненно, сделаем все необходимое ради того, чтобы в Белом доме в январе будущего года оказался демократ. Как мы слышали, оба кандидата отклонили предложение до поры до времени. Но в то же время оба взяли на себя важные обязательства в интересах партийного единства призвать своих сторонников голосовать за победителя. Далее последовал еще один шаг навстречу друг другу.
Сенатор Клинтон, do you think Senator Obama can beat John McCain or not? Can he win?
Сенатор Клинтон, считаете ли вы, что сенатор Обама способен выиграть у Джона Маккейна? Он может выиграть? Да, да. Но я считаю, что способна лучше исполнять обязанности президента. Нет, в самом деле, потому я и нахожусь здесь. Разумеется, я уверена в том, что я буду лучшим президентом, иначе я не стояла бы сейчас здесь. И я уверена, что составлю более сильную конкуренцию сенатору Маккейну. Сенатор Обама, вы считаете, сенатор Клинтон способна победить? Несомненно, и я уже говорил это, но я также считаю, что я лучший кандидат. Не думаю, что это кого-нибудь удивляет. Таким образом, оба взаимно признали друг друга достойными и сильными кандидатами. Это уже немало. Убедительной победой на первичных выборах в Пенсильвании Хиллари Клинтон укрепила свои позиции. Сегодня уже никто не говорит, что ей следует снять свою кандидатуру как заведомо проигрышную. Велика вероятность, что вопрос о том, кто будет кандидатом партии на всеобщих выборах, будет решаться непосредственно на съезде, который обычно лишь утверждает результаты первичных выборов. В этом случае судьбу номинации будут решать суперделегаты съезда, члены Конгресса, губернаторы, мэры крупных городов, партийные функционеры и бывшие президенты. Один из суперделегатов – Джимми Картер. Город и графство, в которых я живу, подавляющим большинством проголосовали за Обаму. Но если в дальнейшем я решу поддержать госпожу Клинтон, я буду считать себя вправе сделать это. Однако, на мой взгляд, для демократической партии было бы серьезнейшей ошибкой, если бы суперделегаты проголосовали против кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей, большинство голосов делегатов и выигравшего первичные выборы в большинстве штатов. Если это произойдет, это будет очень трудно объяснить избирателям.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире музыкальное приношение Соломона Волкова.
В сегодняшнем приношении я хочу поговорить о трех замечательных музыкантах, чьи юбилейные даты мы отмечаем в мае. Мы начнем с Исаака Иосифовича Шварца, которому в мае исполняется 85 лет. Он известен абсолютно любому русскому человеку, в первую очередь, конечно, в связи с его, я считаю, эпохальной песней «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни». Эту песню знают все абсолютно.
Потому что все знают этот фильм.
Да.
Конечно,
да.
Самый гениальный русский вестерн.
Но относительно Исаака Иосифовича я должен сказать, что это же песня на слова Акуджавы, и вообще его союз с Акуджавой Это вещь уникальная, потому что Акуджава, он и терпеть не мог, когда кто бы то ни было другой писал музыку, значит, на его стихи, или же сочинял другую музыку к тем песням, на которые уже у самого Акуджавы была собственная мелодия. Он это только Шварцу прощал.
Вы знаете, у меня об этом был случай поговорить с самим Акуджавой. Я его спросил, как вы чувствуете себя, когда играет кто-то вашу песню, исполняет ее или играет музыку, использует другую. Он говорит, понимаете, я играть-то на гитаре не умею, а они умеют, поэтому это все портит.
Да. Но в отношении к Шварцу это была действительно взаимная любовь, и, как я говорю, это просто чудо. Но он сочинил музыку к 100 с лишним фильмам, но немногие знают, что он также сочинял серьезную музыку. Кстати, среди его поклонников был никто иной, как Шостакович, который, услышав музыку Шварца к «Братьям Карамазовым» фильму Ивана Пырьева, он был просто потрясен, он об этом сообщил одному из своих друзей. На него колоссальное впечатление на Шостаковича музыка Шварца произвела. А я хочу показать отрывок из сочинения, примеру которого в 2000 году осуществил Владимир Спиваков со своим Национальным филармоническим оркестром России. Это сочинение называется «Желтые звезды». Оно написано на тему Холокоста. Это музыка одновременно и трагическая, но такая, в которой, как это положено еврейскому фольклору, слезы сочетаются со смехом. Это смех сквозь слезы. Это Шостакович когда-то отметил вот эту особенность еврейского фольклора. В нем все эти эмоции переплетаются. И здесь Шварц очень большой мастер. И вот я хочу показать этот танец из «Желтых звезд». Кстати, Спиваков сделал это сочинение очень известным и на Западе. «Желтые звезды», кстати, название, которое Шварцу подсказал Григорий Горин, покойный. А Спиваков эту музыку записал на компакт-диск и выпустил DVD фильма, сделанного французами. И этот фильм тоже завоевал довольно широкую международную известность. Исаак Иосифович продолжает работать. Он пребывает в добром здравии и недавно побывал на 14-м кинофестивале литературы и кино в Гатчине. Другая дата, которую мы отмечаем в мае, это 70-летие Максима Дмитриевича Шостаковича, замечательного дирижера и очень хорошего человека, которого я очень люблю, и который сделал очень много для пропаганды творчества своего отца Дмитрия Шостаковича.
Соломон, как жить в тени такого великого отца, и как это удалось Максиму Шостаковичу?
Вообще трудно жить в тени великого отца, это я могу сказать точно. И я могу также сказать, что Максим вышел из этого испытания, а быть сыном великого человека – это испытание. Вышел с честью, потому что я очень много встречал детей великих отцов, которых эта ситуация надломила, что совершенно не приключилось с Максимом. Он остается жизнерадостным, приветливым человеком с колоссальным юмором, и у него нету вот этой горечи по отношению к своему великому отцу, который очень часто пропитывает отношения детей, потому что что-то не складывается в быту. Он очень глубоко понимает творчество отца и очень интересно его интерпретирует.
А чувствуется родственная связь в интерпретации музыки Шостаковича?
А вы знаете, это неизбежно должно чувствоваться. Гены – это все-таки великая вещь. И вот я хочу показать отрывок из сочинения «Второй фортепианный концерт» Шостаковича. Он его написал и посвятил сыну Максиму. А вот этот отрывок прозвучит, это редкая довольно сейчас уже запись, в исполнении Максима, который руководит группой канадских музыкантов, а солирует партию фортепиано, исполняет его сын.
То есть Дмитрий
Максимович. То есть
три поколения.
Три поколения, да. И вы знаете, это чувствуется.
А сейчас музыкальный антиквариат.
Здесь я покажу запись 1959 года Фрэнка Синатры. Это, кстати, мой, можно сказать, любимый американский артист-певец. Обладатель замечательного голоса, великолепной артикуляции, и его эмоция никогда не кажется фальшивой. Вот самое большое испытание для эстрадного певца – это ощутить, что то, о чем он говорит, это не придуманная эмоция, что он действительно это чувствует. И, кстати, некоторые даже очень популярные, вот скажем, российские певцы, я, например, не могу поверить в эмоцию такого популярного певца, как Марк Бернес. Вот делайте со мной что хотите. Я чувствую все время в этом какую-то фальшь.
А Акуджаве верите?
Ну, Акуджава в этом смысле, как говорится, вне конкуренции. Он свое поет, поэтому тут и разговора не может быть. А люди, которые исполняют песни других композиторов, это очень-очень бывает трудно вот такую доверительную интонацию сохранить, как будто бы ты действительно разговариваешь один на один со своим слушателем. Синатре это всегда удавалось. Я покажу не просто сейчас какую-то мелодию, это Чайковский, это Синатра исполняет Чайковского. Только тот, кто знал этот перевод из Гёте Льва Мея, эти слова, один из самых популярных романсов Чайковского, и здесь он тоже прославился в Америке под другим названием «Nan but a lonely heart», и, соответственно, другой текст. Но мелодия Синатры полностью сохранена, и он к ней относится с величайшей бережностью. И ты веришь, что Чайковский ничего против такого исполнения бы не имел, что он узнал бы себя в этом исполнении. И мы верим и Чайковскому здесь, в данном случае, и Синатре, и тому, что эта эмоция для нас современная. Несмотря на то, что записи этой уже почти 50 лет.
None but the can know my sadness alone and apart far from joy and gladness. Heaven's boundless arch I see.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Психология игры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Джули Эндрюс. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сяо Сиэн Ху. Полет красного шара.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О кадровых назначениях в кабинете Владимира Путина в нашем эфире спорят политологи Станислав Белковский и Сергей Марков.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Свыше 8,5 тысяч человек погибли при землетрясении в китайской провинции Сычуань, передают государственные СМИ Китая со ссылкой на официальные источники. Сообщается о жертвах в соседних провинциях. Тысячи людей ранены. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. У премьер-министра будет 7 заместителей, из них двое первые. Это экс-глава правительства Виктор Зубков и бывший помощник президента Игорь Шувалов. В международный розыск объявлен предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, имя обвиняемого Рустам Махмудов. 10 человек, по уточненным данным, получили травму в результате падения карусели в Новгороде. Как сообщило областное управление МЧС, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. На севере Ливана, в городе Триполи, произошли новые столкновения между сторонниками правительства страны и приверженцами экстремистской группировки «Хезболлах». Поступает сообщение по меньшей мере об одном убитом. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Европейского Союза помочь в урегулировании грузино-абхазского конфликта. Он заявил об этом в понедельник после встречи с прибывшими в Тбилиси министрами иностранных дел нескольких европейских стран. На юге Израиля при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа, погибла 70-летняя израильтянка. Еще один человек ранен, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на израильские службы спасения. Международное агентство по атомной энергии начало новый раунд переговоров с Ираном по его ядерной программе. Делегация МАГАТЭ встретилась в Тегеране за закрытыми дверями с представителями иранского руководства. Ожидается, что переговоры продлятся 3 дня.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Психология игры». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мемуары Джули Эндрюс. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сяо Сиен Ху. «Полет красного шара». Игра – это серьезно. Расшифровке этого тезиса мы посвятим следующий сегмент нашего американского часа. Но сперва надо разобраться с одним недоразумением. Говоря об азарте игры, мы обычно подразумеваем корыстный интерес. Однако суть игры отнюдь не сводится к выигрышу. Цель игры – игра. Именно в таком качестве она становится все важнее в современном обществе. Это особенно заметно с тех пор, как весь мир обзавелся главной игрушкой нашего времени – компьютером. Как это часто бывает, наша культура только тогда всерьез увлекается наукой, когда может обратить ее достижения в игру. Так, компьютер был рожден для того, чтобы скромно и надежно удовлетворять нужды ученых. Но когда выяснилось, что он способен не только учить, но и развлекать, разыгрался очередной бой физиков с лириками. И на этот раз победа осталась за лириками. 4/5 обитателей интернета пришли сюда в поисках не новой информации, а новых эмоций, не новых знаний, а новых чувств. Тихой сапой, пробравшись в не для них созданное кибернетическое пространство, лирики отобрали компьютер у физиков, чтобы превратить его в игрушку. Эта трансформация привела к развитию новых, игровых отношений между людьми, вступивших в кибернетическую связь друг с другом, чтобы превратить труд в игру. Однако то, что понятно всем детям, во всяком случае, начиная с Тома Сойера, представляет загадку для взрослых, тем более ученых. Чтобы разрешить ее, понадобился целый национальный институт игры. Основавший это специальное учреждение в 1996 году Стюарт Браун рассказал о его работе, выступая в Нью-Йоркской публичной библиотеке перед 200 слушателей. Среди них был и Владимир Гандерсман, который попросил поделиться своими впечатлениями.
Стюарт Браун более 20 лет проработал психиатром, и его многолетние исследования убедили его в том, что лишить человека возможности играть чрезвычайно опасно.
Ну, не такая же большая новость. Сразу приходят на ум имена Йохана Хейзинги с его знаменитой работой «Homo Ludens», «Человек играющий», или Германа Гесса с его «Игрой в бесе».
Верно, верно. Но здесь мы имеем дело с ученым, который пытается обосновать свои догадки с помощью научных исследований. Конечно, без философии и культурологии дело не обходится. Игра в основе биологической и духовной жизни человека. Разговор подогревался тревожными вопросами из зала. Чем же чревато лишение детей игры? Жалобами, что в школах у детей нет досуга, что они перекормлены уроками, дети, отстраненные от подвижных игр, страдают от ожирения и так далее, и так далее. Взрослые с ностальгией вспоминали свои детские игры, классики, пятнашки, прятки, и выражали беспокойство по поводу подмены живой игры компьютерными протезами. Одна из слушательниц, например, восклицала: «Как мой ребенок приобретет навык общения с другими, научится сопереживать, если он не общается с ровесниками в свободном и неуправляемом взрослыми режиме игры?»
Хорошо, но в чем же конкретно заключается польза игры с научной точки зрения?
Доклад Стюарта можно свести к нескольким принципиально важным положениям. Наука, исследующая феномен игры, бурно развивается. Эволюционисты, биологи, нейрохирурги и многие другие ученые, вооружившись данными своих исследований, выдвигают новые и новые аргументы в пользу игры. Игра – одно из важных средств познания окружающего мира. Это сложная, внутренне мотивированная, но в то же время легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного опыта, развитию наглядно-образного мышления, воображения, речи. В ней закладываются основы творчества. Дети с хорошо развитым воображением обладают более высоким интеллектом, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее учатся. Игра является важным условием социального развития детей. В ней они знакомятся с разными видами деятельности взрослых, учатся понимать чувства и состояние других людей, сопереживать им, приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми. Игра благоприятствует физическому развитию детей, стимулируя их двигательную активность. Она обладает прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как в ней ребенок может через игровые действия неосознанно и непроизвольно высвободить накопившиеся негативные переживания, отыграть их. Игра дает ему особое ощущение всесилия и свободы. Игра – наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей. Усвоение различных знаний и умений осуществляется в привлекательной для ребенка деятельности. И одно из главных обретаемых качеств – гибкость, маневренность, эластичность и приспособляемость ума.
Да, это вы гимн игре произнесли. Знаете, я всегда знал, что хорошо учиться можно лишь играя. Когда ты играешь, все легко выучить. Кто нас с вами научил правилам игры в футбол? Никто.
Да.
И трудно ли нам давалась концепция углового? Легко. Игры, однако, могут быть и опасными. Дух соревнования может породить комплексы у того, кто проигрывает. Игры иногда приводят к дракам. Именно поэтому Конфуций позволял благородным мужам соревноваться только в стрельбе из лука, где только ты сам, лишь ты сам отвечаешь за промах.
Ага. Ну, кстати, может быть, и зря. Во всяком случае, один из ученых, на которого ссылался Стюарт, Серджио Пелес, проводя эксперименты с лабораторными крысами, убедился, что игровые драки – полезный социальный опыт. Дело в том, что и люди, и крысы – существа социальные. Значит, нет ничего странного, если детские драки такую же роль играют и в человеческом обществе. «Недополучив, — говорил он, — свою дозу игровых драк в детстве, дети сталкиваются с трудностями в дальнейшей жизни. Главное из них – неумение оценить степень агрессивности других. Они рискуют недооценивать или, наоборот, переоценивать отношения окружающих. Оказывается, мамы, которые вмешиваются в отношения своего чада с ровесниками, наносят серьезную урон социальному развитию ребенка.
Другими словами, научные исследования оправдывают наше отношение к маменькиным сынкам.
Да, ученый Джон Байер установил такую зависимость. Он изучал поведение, правда, не крыс уже, а мышей, и составил график игривости мышей. А животные играют, и еще как. Установлено даже, что они умеют смеяться, и уловлено, какие звуки издают при этом.
Поразительный
факт. Да, абсолютно. Это прелесть. Так вот, кривая игривости растет у детенышей, пока не наступает в взрослость, а затем падает. Нечто похожее ведь и у людей. Чем человек старше, тем меньше он склонен играть. Я имею в виду, конечно, бескорыстные игры, прятки-пятнашки, а не на деньги. Но главное в том, что кривая игрового роста совпадает с кривой роста мозжечка. Вот это уже чистая наука. Еще один ученый по фамилии Беков на основании собственных исследований приходит к выводу, что животные, играющие друг с другом, чаще остаются вместе. И наоборот, те, которые играют мало, имеют слабо выраженные групповые отношения. Игривость является показателем ласковости животного, одного из проявлений общественного контакта. Степень игривости и многообразие игр служат показателем развития элементарной рассудочной деятельности. У игривых животных она выше.
Значит ли это, что игра – сплошное благо, что взрослые должны всячески потворствовать игровым наклонностям детей и ограничить свою опеку? Хейзинга говорил, что игра пронизана ритмом и гармонией, ей присущи радость и изящество. Но он же оговаривал, что не всякая игра может быть созидающим фактором, что подлинная культура требует благородной игры.
Ну, конечно, есть среди ученых и скептики. Это, правда, небольшая группа, но она есть. Вот, кстати, одно из наблюдений, говорящее об опасности игры. Был приведен пример с животными. Наблюдая за играми тюленей, один ученый наблюдал одновременно нападение на них морских львов. И погибли те, кто в это время играл на отмеле. Остальные бежали. То есть заигрались. Скептики говорят, что, может быть, эта самая приспособляемость и гибкость ума – не окончательный вывод. Ложная точка, на которой остановились те ученые, которым это просто удобно для подтверждения своих представлений, что такое детство. В игре могут проснуться демоны, чистая игра легко переходит в грязную и нечестную, в изобретение хитрых и подлых приемов. В ход может пойти врожденная жестокость ребенка. Ведь выигравший никогда не скажет «это всего лишь игра». Игра может пойти в разнос, породить страх, анархию. Есть классическая работа Саддам Смита, о ней упоминал Стюарт в своей лекции, написанная в 1996 году с характерным названием «Двусмысленность феномена игры». Все не так просто.
Да. Но оптимистов, как я понимаю, все-таки гораздо больше. Вот вы, Володя, сами преподаете и имеете дело с детьми. Что вы думаете об этом? Что вы думаете об играх?
Ну, я за игру. Но не совершенно не по теоретическим соображениям. Мне самому так сподручнее. То есть по склонности своего характера я за игру. Но вот результаты иногда плачевные. Если вспомнить, каким учителям жизни мы бываем благодарны, то очень часто строгим, требовательным, отнюдь не игравшим с нами в детские игры. И моя учительская практика говорит о том же, но с противоположной стороны. Чем лояльнее и свободнее ты с учениками, тем они наглей и ленивей. Ну, я имею дело уже со взрослыми людьми, со студентами. Так что двусмысленность феномена игры мне прекрасно известна. И все-таки я за игру. Не имеет значения, полезна она или нет. Жизнь без нее скучна. Вот в чем дело.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Много лет Джули Эндрюс, прославившаяся ролью в альпийском фильме «Звуки музыки», отдыхала в своем шале, расположенном в маленьком швейцарском городке Кстад. И каждое Рождество она платила за лампочки, украшавшие город в праздник. Эта мелкая, но симпатичная деталь ее биографии очень вяжется со всем ее обликом и на экране, и в жизни. Неудивительно, что когда цветоводы вывели сказочной красоты розу, они назвали ее Джули Эндрюс. Такая честь особенно подходит кинозвезде, сумевшей завоевать Голливуд, ни разу не разочаровав своим характером поклонников. Книгу Джули Эндрюс «Воспоминания о ранних лет» слушателям «Американского часа» представляет Марина Ефимова.
Джули Эндрюс не только певица и актриса, но еще и некий символ. Ее героини воплощают собой неистребимую радость жизни. И в лондонской постановке «Моя прекрасная леди», и в знаменитых фильмах «Звуки музыки», «Мэри Поппинс» и «Виктор Виктория». Ее хрестоматийный образ – добропорядочной девушки-певунии, которая черпает жизненную силу в простых и чистых звуках, которые она извлекает из собственного серебряного горлышка. Судя по биографиям, Джули Эндрюс в жизни во многом соответствует своему кинообразу. Достаточно сказать, что в зрелом возрасте она написала десяток довольно стандартных книжек для детей. Однако ее мемуары представляют собой неожиданную и занятную смесь, которую рецензент Эмма Брокс определяет так.
С одной стороны, в мемуарах Эндрюс есть рассуждение пай-девочки, или скорее пай-дамы, и ее книга начинается с сентиментального стишка собственного сочинения. С другой стороны, за стишком следует далеко не сентиментальный рассказ о несчастливом, даже горьком детстве, и ведется этот рассказ живо, ярко и без капли жалости к себе. Он начинается в городке Уолтон на Темзе, где в октябре 1935 года родилась Джули Эндрюс, дочь пианистки и учителя. Прадед и прабабушка Джулии были садовником и служанкой и жили в том же Уолтоне. Семья шла по нисходящей линии. Дед и бабушка оба умерли от сифилиса. Дед после войны не мог насытиться женщинами, подхватил болезнь и заразил жену. Мать спилась. «Хорошо, — пишет Эндрюс, — что журналисты не прознали про эти факты моей биографии перед выходом фильма «Мэри Поппинс».
Детство исполнительницы роли Мэри Поппинс может стать сюжетом только грустной сказки. Добрый отец умирает, оставляя 12-летнюю Джули на попечение злого отчима. Правда, в реальности есть детали, не подходящие даже для грустной сказки. Мать, талантливая классическая пианистка, постепенно спивается. А от отчима Джули уже лет с 14 запирается по ночам на ключ. Но Джули, как Золушка в пьесе Евгения Шварца, успела у всех чему-нибудь научиться. У отца она научилась ценить любовь. У матери – беречь свой музыкальный дар. И даже злой отчим, водевильный актер, поневоле вложил свою лепту в ее судьбу, приучив девочку к театру.
В 15 лет я не только участвовала в водевиле отчима, но мною были так довольны, что я стала зарабатывать больше, чем мать и отчим. Поэтому мой заработок шел на самую большую семейную трату, на оплату аренды дома. Моим музыкальным номером был полонез из «Миньон» с невозможным верхним «ля», нотой, которую я, к счастью, научилась брать уже в 12 лет, после нескольких уроков пения с профессиональным педагогом. Успех успехом, но голос у меня был слишком юным и неестественным, и сама я была чувствительной, глупой и нерешительной, да к тому же застенчивой и ужасно одинокой, хороша актриса. По моей просьбе менеджер театра послал мои бумаги и фотографии в Голливуд со своей рекомендацией и получил ответ: она недостаточно фотогенична для кино.
Однако главным, что вынесло Джули Эндрюс со своего детства, было твердое намерение не походить ни на отчима, которого она по мере возможности игнорировала, ни на мать, которую она горячо любила. Джули стала работящей до воркоголизма, дисциплинированной до пунктуальности и добропорядочной до приторности. Она заработала десяток высших актерских призов и наград, включая британскую «Бафта» и американских «Оскара», «Голден Глоб», «Эмми», «Грэмми». Она получила статус самой любимой и популярной женщины на киноэкране, даже дважды получала такой титул на кинофестивалях. Она вышла замуж за постановщика фильма «Виктор Виктория», знаменитого кинорежиссера Блейка Эдвардса, с которым живет вот уже 40 лет. И она вырастила 5 детей. Словом, Джули Эндрюс стала таким совершенством, что писательница Пенелопа Мортимер сказала про нее:
«Мисс Эндрюс действует на меня угнетающе. Звуки ее гласных так чисты, ее выражения так точны, ее действия так уверены, что я не могу представить себе ситуацию, в которой она может оказаться объектом сочувствия или участия».
Эндрюс заканчивает свои мемуары на подступах к славе, словно понимая, что биографические книги о кинознаменитостях гораздо интересней до того, как они стали знаменитыми. После этого они обычно превращаются в перечень их фильмов, в перечень церемоний вручения призов, триумфов и разводов. Но в случае Джули Эндрюс мне хочется заглянуть за поля ее мемуаров и дать слово рецензенту книги.
В 80-х годах Джули Эндрюс на 6-м десятке попыталась вырваться из образа, который безжалостные критики называли «sugary sweet», то есть «сладкий до приторности». Она начинает играть драматические роли, без всякого пения, особенно после операции на горле, которую она перенесла в 1999 году и которая лишила ее голоса. И Джули Эндрюс снова добилась невозможного. Она заслужила репутацию серьезной драматической актрисы.
Среди ее последних фильмов есть сентиментальные и поучительные, где она опять погружается в свой, уже, видимо, привычный «sugary sweet» образ. Но, по крайней мере, две ее роли останутся, я думаю, в американском кинематографе надолго. Это роль потерявшей голос певицы, которую она играет в паре с Джеком Лемоном в фильме Эдвардса «Такова жизнь» о кризисе долгого брака. И замечательно сыгранная роль одинокой женщины, заболевшей тяжелой болезнью, в фильме 1986 года «Дуэт для одного» режиссера Андрея Кончаловского. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Во-первых, чтобы еще раз убедиться в том, какой замечательный режиссер Андрей Кончаловский, а во-вторых, чтобы увидеть второе преображение Золушки – 55-летней Джули Эндрюс. In the arms of my love I'm flying over mountain and meadow and glen, and I like it so well that for all I can tell I may never come down again. I may never come down to earth again.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Идущий сейчас в элитных кинотеатрах Нью-Йорка фильм «Полет красного шара» в определенном смысле лучше всего смотреть в Америке, евразийской стране, равно удаленной от родины режиссера, и Франции, где разворачивается действие этой медленной, тонкой и обладающей магической притягательностью картины. Лучший образец того, что теперь слишком торопливо заносят в снобистскую категорию картин арт-хаус, этот фильм живет не столько цитатной постмодернистской эстетикой, сколько искусной пунктирной драматургией. Кино о жизни, увиденной издалека, показанной в фрагментах, запоминающейся навсегда. Следя с любовным доверием и непременным терпением за полетом красного шара, зритель может понять, почему Сяо Сьена Ху западные критики еще в конце 80-х годов прошлого века назвали одним из трех режиссеров, хранящим ключи от будущего кинематографа. О новом фильме тайваньского мастера мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Фильм тайваньского режиссера Хоу Сяо Сянь называется «Путешествие красного шара». И уже самим своим названием он должен отсылать нас к классической картине Альбера Ламориса «Красный шар». Фильм 56-го года, короткометражная картина, которая, наверное, является одним из самых знаменитых фильмов 50-х годов. Фильм получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. И эта короткометражная картина «История дружбы и отношений маленького мальчика с красным воздушным шаром, с которым он знакомится на улицах Парижа», стала совершенно уникально знаменитым. Я должен сказать, что я совсем недавно пересматривал этот фильм, не в связи с той картиной, о которой мы говорим сегодня, и был заново впечатлен, насколько чистая, артистически и, я бы сказал, вдохновляющая является эта маленькая картина.
Она-то и вдохновила режиссера на этот новый фильм.
Да, совершенно верно. Любовь к классическому фильму Ламориса абсолютно однозначно высказана в этой картине. Я подумал, что точно так же, как Тарантино находит возможность проявить свою постмодернистскую любовь к старым фильмам в Pulp Fiction, «Бульварном чтиво» и в «Убить Билла», точно так же Хоу Сяо Сянь проявляет свою любовь и восхищение к Альберу Ламорису в этой картине.
Я люблю ходить с вами в кино, потому что вы берете на себя труд рассказывать сюжет, а я могу смотреть и наслаждаться мелкими деталями. Я заметил, что в каждой мизансцене, в каждой без исключения, находится маленький красный шар. Это может быть красная лампа или кусок красного ковра, или может быть красный свет светофора, но в каждом кадре он обязательно вставляет маленькую красную детальку. И вот это вот формальный прием, который, собственно говоря, как бы шампур, на который нанизываются эти довольно свободно висящие эпизоды. Кстати, о чем все-таки фильм?
Вы знаете, вот это самое трудное. Фильм о женщине, об обстоятельствах ее жизни, которые не столько рассказаны, как последовательная история драматических событий, как сколько случайно схваченные наблюдения, словно автор не старался и не стремился сделать все ясным и понятным, а мы должны сами расшифровать историю, довольствуясь теми маленькими деталями, которые нам достались, как крошки со стола.
И все-таки кое-что мы знаем о ней.
Кое-что мы знаем. Эти маленькие разбросанные детали создают впечатление о том, что мы узнали этого человека. Одинокую женщину, которая живет с маленьким ребенком, работает в кукольном театре, что у нее сложности были с первым мужем, что у нее непонятные, неопределенные отношения с человеком, с которым она живет сейчас, что он уехал, что какие-то проблемы из их жизни остались ей, а не ему. Знаете, возникают периодически точки в фильме, когда ты вдруг понимаешь, что ты знаешь и чувствуешь про персонажа все, что ты хотел бы и мог бы знать, что жизнь и другой человек – это не сумма обстоятельств и не биографические данные, и даже не характер, это есть мгновенное ощущение познания. И вот эти мгновенные ощущения познания щедро разбросаны по фильму. Может быть, это и есть красный шар. Вот это ощущение, когда я знаю, ничего не знаю.
И при этом в фильме есть тонко прослеженная китайская линия, не так ли?
Да, есть персонаж, девушка, которая приезжает жить и учиться в Париже, она китаянка, она училась в киношколе, и она говорит о своей любви к фильму 56-го года французского режиссера Альбера Ламориса, фильм называется «Красный шар», и мы видим в фильме «Летающий шар», мы видим даже на стенах нарисованные фрески «Красный шар», то есть это прямая ссылка на влияние, которое автор маскирует в своем альтер-эго, что вот эта девушка есть в какой-то степени я.
Валюта, мэр.
S'entraîner avec les marionnettes.
Avec les marionnettes?
Puisque mon destin me désespère.
Pourquoi t'es autant pressée, maman?
Bah parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'essaie.
Ça va?
Фильм называется «Путешествие красного шара» или «Пролет» или «Полет красного шара». И действительно, как будто ветер болтает красный шар, и он периодически то видит, то не видит. Есть элемент случайности, как в истории рассказано, точно так же в наших жизнях. Есть нечто непредсказуемое, случайное. И этот взгляд, может быть, взгляд красного шара, взгляд чего-то иного, высшего.
Вы знаете, мы смотрели этот фильм в одном из лучших, как теперь говорят по-русски, арт-хаузов.
Да, это русское Нью-Йорк, слово арт-хауз.
Я подумал, что вот есть фильмы, которые богом созданы для таких кинотеатров, куда ходят только любители, которые готовы терпеть медленное, слабо выраженное действие для того, чтобы, выйдя из кинотеатра, увидеть мир немножко другим. И этот фильм требует немалой работы от зрителя, не правда ли?
Вы знаете, Саша, я бы не сказал, что он требует немалой работы. Он требует настроения и готовности погрузиться в это состояние, то, с чем ты пришел. Вы знаете, как джазовая музыка. Если вы пришли, рассчитывая услышать оперу, и вам кто-то просто играет на фортепиано, импровизирует, вы, конечно, будете разочарованы. Это не то, что вы ожидали. Но если вы ожидали такую музыку, такой взгляд на себя, на жизнь, на историю, на людей, на наше...
И на искусство,
и на искусство, значит, ваши ожидания оправдались. Вы увидели то, что хотели. Красный шар.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».